Шалом, рав Лайтман.
Здравствуйте, рав Лайтман. Здравствуйте. Оран, в последнее время в Израиле заговорили о подготовке к возможной атаке на Иран, и иранцы со своей стороны не молчат. Недавно они опубликовали карту целей в Израиле и заявили, что мы можем поразить вас где угодно. И с тех пор почти каждый день старшие командиры иранской армии говорят: «Еще одна ваша ошибка, и мы с вами покончим». У меня к вам простой вопрос. Атаковать ядерные объекты Ирана или нет?
Я не думаю, что мы должны быть в этом первыми. Это первое. Второе. Я не думаю, что иранцы, они глупцы. Это очень древняя цивилизация. Они очень умно вели себя в истории, сегодня также. И мне кажется, что это просто разговоры. В конечном счете, это только разговоры. И разговоры тоже такие, что нужно посмотреть, насколько... выгодно им так поступать. Обычно развивают такие отношения с кем-то, когда ищут врага, чтобы успокоить внутри какие-то веяния, или поиграть еще там с кем-то, с Америкой, с Европой. Но не то, чтобы это на самом деле было направлено на Израиль, скажем, на того врага, на которого кричат.
Вы сказали до этого, что вы не думаете, что мы должны быть первыми в такой атаке.
Да.
Но угроза прямо на нас. Так что, нам сидеть и ждать, пока у них в руках будет атомная бомба?
Прежде всего, мне кажется, что у них есть атомная бомба.
Уже?
Ну так что уже? Я не вижу в этом... не вижу в этом чего-то ужасного. Скажем, иранцы говорят: да, у нас есть атомная бомба, и она уже готова, и она уже находится в самолете или... в ракете, и мы можем использовать ее, когда увидим необходимость в этом.
Так что, мы так будем сидеть и ничего не делать?
А что ты можешь сделать? Может быть, наоборот? Может, наоборот?
Нет, что значит, что ты будешь делать? Мы просто выйдем и сотрем их.
Я вижу, что Америка и Россия, может быть, еще больше ненавидят друг друга, чем то, что существует между нами и иранцами. И живут со всеми атомными бомбами.
То есть вы не боитесь того, что у них будет атомная бомба?
Нет.
А чего вы, да, боитесь?
Глупцов, которые находятся в нашем правительстве и в правительстве Ирана.
Так чего вы, да, боитесь?
Глупцов.
А что они сделают, эти глупцы? Нажмут на неправильную кнопку?
Может быть, но обычно мы видим из десятков лет Второй мировой войны, когда и американцы, и русские, и Франция, и Англия, и еще несколько мест, атомные бомбы, быть может, есть в 20 странах.
Но я не слышу от них явных угроз уничтожения Израиля.
Это политика. Если бы было это на самом деле так, зачем им кричать об этом по всему миру каждый день?
А?
Они бы просто уничтожили.
Мне кажется, это такой пассивный подход.
Нет, это не пассивный подход, это подход, который говорит о том, что если есть у тебя оружие, у твоего друга, друга в кавычках, есть оружие...
У врага.
У врага, скажем, потому что вы друзья, то, что вы играете с атомной бомбой, так это вообще не является проблемой.
Что дает вам такое внутреннее спокойствие говорить так спокойно об атомной бомбе, об этих играх?
Что мы можем сделать?
Стереть Иран, стереть. Израиль сильнее, чем они, чем на самом деле. Мы должны это сделать, и жаль, что мы не сделали этого ранее.
Прежде всего, я не думаю, что это правильно, что это исходит из мудрости, а из нервов и из страха. Это во-первых. Во-вторых, есть и там, и здесь много умных людей, что если ты спросишь их и поговоришь с ними, они скажут тебе как раз хорошо, что и там, и тут есть атомное оружие. И тогда мы знаем, что оно есть, и мы можем быть спокойными.
Наш подход с момента основания государства Израиля состоит в том, чтобы стремиться хотя бы на один или хотя бы на два шага быть впереди, чтобы у нас был диапазон безопасности, позволяющий нам знать, что есть еще что-то.
Ты теряешь, если ты так относишься, потому что враг находится на твоей территории, он находится рядом с твоим домом. Он оккупирует территорию Израиля и рассредоточен здесь от Негева до самого севера. На это ты не обращаешь внимания. Это твоя слепота.
Вы говорите, что проблемы, которые у нас есть тут дома, они больше, чем иранская угроза?
Да, и намного.
Скажите, вот и даже удивляет, что ваш подход такой спокойный. Что Израиль может сделать сегодня, чтобы положить конец иранской угрозе, угрозе тут изнутри? Когда у нас будет уже здесь хоть чуть-чуть покоя на уровне безопасности, ну какой-то нормальный мир, как в любой другой стране, черт возьми, когда будет тихо, спокойно?
Когда у нас будет мир с высшей силой. Высшая сила — это сила отдачи и любви, а мы не даем ей сойти на нашу землю и окутать всю весь земной шар силы любви, объединения, связи. Мы не даем евреям, и поэтому весь мир с каждым днем становится все больше против нас.
Смотрите, мы поколение за поколением поем, что воцаряющий мир в высотах, он сделает мир над нами. Но я понимаю, ну что нужно действовать, но над что сидеть и ждать, ведь он пока еще не делает никакого мира.
Он не делает, потому что ты не делаешь.
Кто? Я?
Еврей.
Но я же протягиваю руку мира ко всем. Никто мне не отвечает тем же?
Нет.
Но почему они не хотят? Я вот этого не понимаю.
Потому что ты не действуешь согласно законам природы. Ты хочешь мира. Ты хочешь мира, потому что ты боишься в своем эгоизме.
А что значит мир по законам природы?
Когда ты собираешься полюбить всех людей в мире, начиная с евреев, начиная с себя, и тогда и все другие народы, и ты хочешь жить со всеми в совершенстве в мире. Это не то, что ты поешь «мир, мир, мир, мир», как мы любим петь во всех этих, ну, как это называется, международных.
На Евровидении?
Да. Евровидение и так далее.
Вы сказали мне, мир по законам природы нужно начать сначала с евреем. То есть вы придерживаетесь такого кредо, что мир начинается с дома, и потом он распространяется дальше. Так давайте тогда перейдем к главному. Как-то вы можете сделать мир между евреями, если каждый думает наоборот, каждый думает совершенно обратное. Как может быть между нами мир?
Так не будет мира и с другими. Нет. Мы живем сейчас так, что мы действительно определяем для себя ближайшее будущее. И если между нами не будет мира, не будет здесь ни существования государства Израиля, ни народа Израиля, ничего. И все начинается изнутри.
Спасибо. Кнессет принял закон, по которому судьи должны посылать жестоких мужчин на лечение. И речь идет о десятках тысяч мужчин каждый год, которым выдается судебный приказ о защите от них на фоне домашнего насилия. Теперь они будут направлены на лечение по борьбе с насилием. Если бы я попросил у вас всего лишь один совет, что нужно ввести вот в это лечение с борьбой вот с этим насилием по отношению этих мужчин, которые избивают свои семьи. Что бы вы хотели добавить?
Я бы обязал их. Я думаю, что есть такие вещи. Я бы обязал их пройти курс, специальный курс, который я бы организовал для них. Я бы открыл курс для мужчин. Может быть, есть и женщины такие, между прочим, да? Которые раздражаются избиениями родственников, супругов и тому, так далее.
Каким должен был бы быть вот главный урок в этом курсе? Что бы вы поставили для себя как цель, чтобы научить их быть более спокойными, сдержанными и менее жестокими?
Я бы поместил их в окружение, которое объяснило бы им, как находиться в равновесии с окружением.
Когда он чувствует, что еще секунду он просто взорвется и сломает ей кости.
Так он учится там, как уравновесить себя с окружением.
А вот в чем секрет вот этого баланса? Волшебный секрет.
Волшебный секрет, когда он понимает, что природа не терпит силы, которую он развивает не для добра, не для совершенства, не для мира, не для примирения.
Как правило, жестокий мужчина, он вдруг взрывается, извергается, как будто у него слетает крышка, слетает вообще мозг, и он физически разрывается. Что мы должны добавить ему? Какую-то приправу, специю, чтобы успокоить эту систему? Это ведь как вулкан. Что нужно добавить, чтобы его уравновесить эмоционально?
Согласно тому, что он понимает, тут нечего делать, но только выбросить его, не бросать внутрь, а бросить в общество, которое покажет ему, что называется равновесием.
А как вы определяете равновесие?
Когда в обществе есть самые разные люди, все они стремятся к совершенству, в котором они готовы находиться в равновесии.
Как мужчина должен относиться в целом к женщине?
С пониманием, с любовью. Так, что он понимает ее место, ее помощь, ее роль.
А если она как будто его нагревает?
Так нужно ее остудить. Я не говорю, что есть, что нет женщин, которым не стоит посещать такие курсы, но в особенности мужчинам.
Откуда происходит вот эта склонность у мужчин к насилию? Откуда?
От желания властвовать.
У мужчин?
Да.
А что, чего он именно хочет?
Мужчина хочет властвовать.
Когда он чувствует, что он теряет эту власть, этот контроль, тогда он извергается в этом насилии?
Да.
Так что же делать? Это же изнутри у него возникает это желание властвовать. Так что же сделать, чтобы он стал более спокойным, чтобы он не бил свою жену?
Что прежде всего это эгоизм, его таким образом подогревает и устраивает ему всевозможные игры. И все это ему же во вред. Вот и все.
Туда.
Спасибо. НАСА запускает в космос революционный телескоп, который обеспечит рентгеновскую документацию космических явлений. Это должно полностью изменить наше восприятие черных дыр, взрывов гигантских звезд и даже самой природы Вселенной. Есть надежда, что этот телескоп, который будет размещен на очень большом расстоянии от планеты Земля, откроет нам много нового благодаря этой новой технологии. Для меня это очень впечатляет, как будто вдруг вы узнаете, как это выглядит. Это все равно, что вам откроют глаза.
А что они откроют в конечном счете? Раскроют то, что существует. И откроют сегодня вместо завтра. как это изменит нашу жизнь сегодня на завтра?
Ну, может быть, к примеру, я приведу вам несколько примеров того, что меня как бы затронуло и о чем я думал. Может быть, и мы обнаружим многие места, которые похожи на Землю с точки зрения физического
есть
состояния.
Есть такие места, их уже открыли.
Ну, может, есть еще?
И еще. Неужели до них долететь 30 или 80 тысяч лет? Ты готов на это?
У меня нет времени.
Ну?
Ну, может быть, с другого направления. Может, мы все-таки поймем, наконец, что такое черные дыры? Что значит, что они все поглощают?
Ну, так проглатывает. Что с того? Есть такая сила, которая заглатывает, оп, так, внутрь себя.
Почему?
Потому что есть у него очень сильная сила притяжения.
А чего он хочет, если можно так сказать, эта черная дыра?
Заглотить все.
Чтобы ничего не осталось, кроме нее?
Да.
Мне иногда это напоминает людей.
Да?
Вот это технологическое развитие вам, как ученому, оно не впечатляет вас?
Давно уже меня не волнует.
А что вас волнует, впечатляет, Рав Лайтман? Что, вас ничего не впечатляет? Я не верю.
Я просто жду, что человечество все-таки воспримет принцип, что ему необходимо измениться, и тогда я буду очень взволнован тем, что каждый раз оно будет менять себя к большей близости друг с другом.
Технологические изменения не дают вам этого?
Ничего хорошего из этого не выйдет. Человечество просто успокаивает себя, что выйдет. Покажи мне что-либо, что действительно на самом деле изменилось в человечестве по сравнению со всем тем, тем, что мы являемся. Мы раньше сжигали деревья, теперь газ, нефть, все виды топлива и все остальное. Мы только сводим себя с ума.
Как вы определяете прогресс? Значительный прогресс.
Прогресс в отношении человека к природе, когда он начинает понимать, что природа является идеальным механизмом. И то, чего нам не хватает, это только войти в нее, в природу, в этот механизм и интегрироваться в нем таким образом, чтобы это на самом деле было полной гармонией.
Здесь наблюдают через телескопы с помощью рентгеновской технологии.
Ну и что?
Так а что нужно развивать вместо этого?
Рентген — это хорошо, это пример того, насколько мы можем видеть сквозь материал. Нечто более внутреннее.
Пример для чего?
Пример того, что мы должны развивать в себе, что мы не видим вещи, приходящие в наши чувства, а только через наши чувства в прозрачном виде. Когда мы смотрим не на то, что происходит здесь, а на то, что происходит внутри. Внутри есть состояние и противостояние двух сил, силы притяжения и отталкивания, и две эти силы.
Эгоизм,
альтруизм, скажем, сила отталкивания, сила притяжения, сила любви, сила ненависти. Между двумя этими силами как мы уравновешиваем нашу жизнь?
Если бы я развил такую способность видеть рентгеновские лучи через материю, что бы я увидел?
Увидел бы, какие силы действуют в материале, и мы могли бы вместе с этим уравновешивать эти силы, чтобы они обе работали во благо.
А если бы мы все развили такую способность, что бы это сделало с нашим миром?
Мир бы пришел к равновесию.
Равновесию чего с чем?
Равновесие между силой добра и зла. Невозможно находиться только в одной силе. Необходимы две силы, и их нужно уравновесить.
А в какой силе мы сейчас действуем?
В силе зла.
А в чем заключается зло?
Потому что каждый хочет для себя, а что будет у другого, либо ему все равно, либо он не хочет.
А куда нам нужно двигаться?
Чтобы у всех нас было то же самое. Работать через силу против эгоизма каждого. Да, и тогда мы придем к равновесию.
Если бы мы хотели отправить в космос что-то в дополнение к этому телескопу, который, вероятно, обнаружит для нас много хороших вещей, что стоило бы послать?
Я бы вообще ничего не посылал.
Почему?
А мы там ничего не забыли. У нас есть здесь, на земном шаре, вещи настолько нестабильные, нехорошие, которые требуют заботы как можно более быстрой. А мы думаем о телескопах в космосе. Я не хочу останавливать науку. Я сам очень интересуюсь этим. Но не здесь. Мы должны по-настоящему вкладывать миллиарды и искать, что вследствие этого придет спасение.
А во что стоит вкладывать?
Только воспитание. Только воспитание.
Когда вы говорите «воспитание», что вы имеете в виду точно? Сегодня вкладывают миллиарды в воспитание.
Это возлюби ближнего, как самого себя. Нам нужно учить людей любой ценой, во что бы это ни стало, неважно, вместо всех этих телескопов, вместо всего, чтобы они поняли, что наша цель — это прийти к единству, доходящему до любви. И если мы этого не сделаем, мы взорвемся со всеми нашими телескопами, и нам ничто не поможет.
Спасибо. Недавно было интервью с Трампом, которое провел израильский журналист по имени Барак Равид, и Трамп сказал много вещей. Среди прочего, он сказал, что евреи Соединенных Штатов больше не любят так сильно Израиль, или им просто все равно до Израиля. Он сказал, что, по его мнению, христиане и евангелисты любят Израиль больше, чем евреи Соединенных Штатов. Это очень тяжелое заявление. Что вы об этом думаете? Не слышим.
Это не тяжелое заявление, это правда. Я нахожусь с ним в полном согласии. Я говорил об этом много раз и уже давно, много лет назад, даже десятилетия назад. Я много встречался с евреями Соединенных Штатов, и я чувствую их. И это на самом деле часть народа Израиля, который не считает себя вместе с государством Израиль. Они не связаны с этим. Если завтра... Я обычно говорю об этом, да? Обычно. Если завтра, не дай Бог, государство Израиль не станет. Евреи США не пожалеют об этом больше, чем несколько минут. И также в большинстве случаев они не пожалеют, но просто вздохнут, что, слава Богу, мы не связаны с этим местом, где существуют все проблемы, и что у нас больше не будет проблем.
Вы считаете, что мы можем изменить их отношение к нам?
Это что-то другое, это уже другой вопрос. Но то, что они не хотят быть связанными с народом Израиля, с государством Израилем, это несомненно. В Америке, немного в Европе также, но в основном в Америке американские евреи связывают себя только с Америкой.
Смотрите, все-таки вы бы ожидали от ваших братьев в Соединенных Штатах немножко поддержки, немножко защиты.
Я их тоже не считаю братьями, я сожалею. Я еврей, который живу в государстве Израиль, да? Я не чувствую, что они мои братья.
То есть полный разрыв.
Но так а что? Это уже многие годы. Многие годы, последние, когда они так голосуют, без всякой связи с Израилем, не в пользу Израиля.
Смотрите, всегда было ощущение, что у нас есть братья в Соединенных Штатах, обычно богатые, способные, влиятельные, которые знают, как вмешаться в правительство, везде, где это возможно. То есть есть сила, которая охраняет, может быть, то есть этот брат, он далек, но он может послать сюда деньги, может отправить сюда поддержку, может заставить их принять решение в твою пользу. То есть это защита на уровне экзистенциональной безопасности. А вы говорите, что у нас тут полная полный разрыв, полное разъединение, которое будет только усиливаться. Так а где же мой друг тут в мире?
Отец наш на небесах.
Но этот Отец наш небесный, говорят те, что он куда-то уже ушел.
Итак, мы уверены, что с этой силой в Америке мы не должны верить, вот и все.
Это уже окончательно, или это мы можем изменить?
Нет, мы не можем изменить. Мы этого изменить не можем. Они не любят Израиль, они ненавидят Израиль. Часть...
Настолько?
Часть из них, да, потому что ты просто указываешь на них, когда ты говоришь, это мои братья, они думают обо мне, они помогают мне, заботятся обо мне, и тогда они становятся враждебными всему американскому обществу, которое тоже по большей своей части не любит Израиль.
Давайте поиграем, как будто, скажем, мы заключили бы мир с палестинцами, и Израиль, и сектор Газа, они просто вот в объятиях, допустим. Как тогда евреи в Соединенных Штатах относились бы к нам?
Лучше.
Так что, стоит это?
Стоит вернуть все. Так оставьте государство Израиль, это то, что от тебя требует Газа и палестинцы. Оставьте это и уезжай отсюда.
Выходит, что как будто нет никакого решения. Вот об этом разрыве, у этого разрыва нет никакого решения.
Найди какое-нибудь место в космосе или на земном шаре, если ты можешь, чтобы переселить туда всех евреев, которые находятся здесь.
Каким должно быть наше отношение у израильтян к евреям Соединенных Штатов?
На самом деле я не знаю.
Полагаться на них, не полагаться на них?
Нет, я уверен, что нет. В этом я уверен. То есть ты думаешь, что они помогут тебе... В том, что тебе тяжело?
Да, во время беды.
Совершенно нет.
Так что может быть источником силы? Что может добавить нам силы, если не они? Что может добавить нам силы?
Отец, что на небесах.
Вы знаете, это то, что поют в Нейбраке и в Иерусалиме, но не все присоединяются.
Не все согласны, так поищи что-то другого. Только связь между нами с великой силой природы, которая связывает всех нас вместе и держит нас, и благодаря ей мы существуем.
Какая связь между нами принесет нам эту силу, которая защитит нас, которая окутает нас?
Сила единства и любви.
Между нами?
Между нами.
Тут в Израиле?
Прежде всего.
Непонятно мне, как мы это сделаем, но допустим, мы здесь, в Израиле, немножко нам удастся сблизиться друг с другом в хороших отношениях. Это принесет нам больше сил?
Да, конечно.
А как это работает?
Это работает так, что...
Нужно что, верить? Нужно молиться? Что нужно делать?
Народ Израиля в основе своей состоит из 70 народов мира.
Мини-космос.
Что так со времен Авраама объединились они между собой, Авраам соединил их и взял из Вавилона, да, народ из народов, вывел их оттуда и привел в землю Кнаан, сюда. И все, и с тех пор мы называемся Яшар-Кель, Исраэль. Благодаря тому, что мы видим нашу цель выше эгоизма, который нас разделяет, чтобы соединиться, стать как один человек с одним сердцем. Все друзья, все Израиль друзья, и от любви к Израилю, от любви к творениям, прийти к любви к Творцу, то есть ко всеобщей любви.
Это защитит нас?
Это защитит нас, потому что мы благодаря этому связываемся с единой силой, действующей в природе.
Спасибо. Немного суеверий. Говорят о лауреате Нобелевской премии по физике Нильсе Боре, в кабинете у него висела подкова лошади. кто-то, кто входил к нему, спрашивал: «Ты что, веришь в суеверие?» Он отвечал: «С чего вдруг, не дай Бог, но я слышал, что подкова лошади дает силу, даже если ты не веришь, что это работает». Суеверия сопровождали человечеству тысячи лет. Даже в эпоху просвещения, даже в эпоху технологий, научный век. И все равно они остаются. В чем корень этого? В чем сила суеверия? Откуда это проистекает?
Мы не знаем всю природу. Существует множество сил, которые действуют и внезапно проявляются перед нами без всякого предварительного знания о них. И тогда мы не знаем, что с ними делать. И поэтому верят во все эти вещи, которые могут дополнить нам силу веры благодаря тому, что мы знаем, мы контролируем все силы. И это называется суевериями.
То есть это из-за недостатка понимания и незнания сил природы?
Да.
Иногда вы встречаете очень рациональных людей, такие как, например, Нильс Бор, которые тоже верят в суеверие.
Есть вещи, которые непонятны, не открыты даже Эйнштейном. Не раскрываются. А то, что не раскрывается, возникает вопрос, чем я могу восполнить недостаток этого открытия. Я очень рациональный человек, но внезапно у меня появляется здесь белое пятно, там белое пятно. Что же мне делать? Говорят, поцелуй мезузу, поцелуй копыта лошади.
Как Каббала относится к суевериям?
Каббала относится к этому, что нет в этом вообще ничего, кроме того, что сам человек в это вкладывает. Я верю в мезузу, когда я целую ее, и я благодаря этому связываюсь с высшей силой, и она напоминает мне, да? Вот это то, что висит у меня на входе, на выходе, что это мне напоминает о возлюби ближнего как своего себя, возлюби Творца своего. Творец всесильный наш, Творец един. Таким образом, я связываю себя с каким-то принципом, по которому я существую. И я в себя все время возвращаю к этому принципу, что есть единая сила в природе, которая добрая и несущая добро, и насколько я связываюсь с другими людьми в той же форме доброй и творящей добро, я также связываюсь с ней, и так мы продвигаемся.
Так вот эти белые пятна, вот эти области в природе, которые человек не понимает, и вдруг оттуда появляются силы, вдруг которые удивляют человека. Как человеку справляться с этим неизвестным?
Человек должен восполнять это. Обычно он должен восполнить это тем, что он действительно верит, и таким образом существовать. А сила веры является очень важной, и вера должна быть прежде всего в силе любви, в силе связи. Ибо Творец — это единая сила, которая соединяет все, удерживает все части творения в единой системе. И если я тоже присоединяю себя к такой силе, которая хочет, чтобы все было единым целым, тогда я нахожусь в правильном направлении.
Так какова разница между суевериями и силой веры, как вы это называете?
Суеверие — это когда мне неизвестен никакой источник этого. Суеверием называется, когда я не вижу в этом никакой причины, не вижу никакого результата. И в любом случае есть здесь своего рода психологическая сила.
А сила веры, о которой вы говорили ранее?
Это не только психологическая, есть там и рациональная сила, которая говорит о возлюби ближнего как самого себя и возлюби Творца Всесильного своего, и это сила любви, сила связи, это высшая сила природы, которая называется Творец. Так я уже тянусь к чему-то рациональному, что обязывает меня также и в этом мире производить действия, а не просто верить там в копыта лошади.
Так, согласно Каббале, если человек направляет себя к силе любви, это будет его оберегать?
Да, потому что он захочет находиться в этой силе и поддерживать ее, насколько это возможно в жизни.
И это даст ему защиту?
Да.
Даст ему охрану?
Да.
Принесет ему благословение?
Да.
Почему?
Потому что эта сила существует в природе. Ибо вся природа в целом существует в силе любви и связи. И человек, который хочет находиться в этой силе, он привлекает в себя тоже эту силу.
И тогда ему уже не нужно верить во всякие суеверия, бояться всяких вещей?
Нет, нет. Это называется не верить в других богов.
Спасибо. Поговорим немного об Абу-Мазене. Открыли посольство Палестины в Тунисе в присутствии Абу-Мазена. И на церемонии открытия посольства они представили такой красивый рельеф страны Израиля, которая вся определяется как Палестина. Сейчас Абу-Мазен должен быть таким спокойным среди палестинцев, он как будто наш партнер, а сейчас он фотографируется рядом с картой, которая вся превращает Израиль в Палестину. Для нам он говорит, что есть два государства, а им говорит, что нет Израиля, есть только Палестина. Вы видите такую вещь, и вы говорите, опа, это лицемерие, с кем мы говорим, о чем мы говорим?
Нам не с кем говорить, это никогда иначе и не будет. Но есть то, что можно пока что требовать. Вот и все. Так он требует половину или сколько. А когда придет время, он потребует все.
Невозможно прийти ни к какой-то договоренности?
Договоренность возможна. Если это они находятся вооруженными друг против друга, и тогда делят эту территорию пополам или еще в каком-то виде, и тогда это относится к одной стороне, это другое. Какая еще договоренность может быть?
Смотрите, есть разные подходы. Я вижу, что у них есть просто совершенно другое восприятие реальности, чем у нас.
Понятно.
Я называю это место землей Израиля, государством Израиля.
А не наоборот.
Как будто мы находимся параллельно на двух линиях.
Да.
Так когда?
Никогда.
Никогда?
Никогда.
Так что же делать?
Учись у них, как нужно делать. То, что можно отрезать изнутри и снаружи, они это и делают, и преуспевают.
Так каково наше будущее здесь, в Израиле?
В таком виде, в котором мы сейчас существуем, нет у нас будущего, и мы видим, что день за днем, с года в год, мы все больше и больше уступаем.
Но в конце она уже даже не останется от чего уступать.
Так и будет, это их цель.
Ну, я понимаю, ладно, оставим их в покое, но какой должно быть у нас, у израильтян, какова должна быть наша цель?
Я уже больше не могу говорить об этом, потому что это вообще не находится в поле зрения. Мы с года в год оставляем территории государства Израиля, и все. Мы даже подписываем соглашение, когда мы позволяем им вернуться из-за границы в Израиль. И ты знаешь, сколько там есть таких людей, которые будут очень захотят вернуться.
Мы очень хороши в кибератаках. Может быть, можно что-то такое создать, чтобы было как вирус, который проникает в их сердце, и что-то там в голове с ними форматирует, чтобы они проснулись завтра с новыми мыслями. Как мы не можем придумать что-то такое подобное создать?
Такого не может быть, и никогда это не произойдет, потому что Творец выстраивает для нас отношения с нашими соседями. Это написано в Торе также, что это из поколения в поколение, пока мы не произведем исправление между нами.
Что это? Что это за исправление между нами? Каково оно?
исправление между нами, которое мы должны заключить, это мир между нами и любовь между евреями. И тогда мы справимся с нашими двоюродными братьями.
Почему? Почему это повлияет на них? Он нарисовал мне картину, он говорит, это Палестина. Я вижу здесь Израиль, он видит Палестину. Глаза наши видят разные вещи, но мозг видит разные вещи. Как мир между евреями заставит его видеть, что Израиль — это Израиль, а не Палестина?
Этого я не знаю. До тех пор, пока ты не исправишь свое зло, когда ты захочешь быть правильно и хорошо связан между евреями, тогда благодаря этому ты увидишь, насколько они это оставляют и не требуют от тебя, чтобы ты покинул эту страну. А пока что ты делаешь обратное. Ты сражаешься против евреев, и ты позволяешь своим двоюродным братьям-арабам строить и строить все больше и больше. Мы слышим об этом изо дня в день, насколько позволяет все больше строить дома и занимать территории арабам и всем. Ты слышишь это? А что еще тебе можно сказать?
Вот в этой хорошей перспективе, которую вы видите впереди, в этой картине, которую вы видите впереди, кто здесь живет? Что это за страна? В каких отношениях люди здесь находятся?
Я не вижу ничего хорошего, никакой хорошей перспективы, но хорошая перспектива зависит только от отношений между евреями. Если бы евреи могли хорошо, правильно относиться друг к другу, как настоящие братья, тогда бы они почувствовали, что их двоюродные братья-арабы оставляют их в покое и находят место, где устроиться по-другому.
Те, которые живут здесь, в Израиле, Умаль-Фахме, везде, вы знаете, в Яфу, Хайфе. Так какие будут отношения тогда между ними и нами?
Хорошими, правильными, они не будут ни гневаться, ни будут в претензиях. Ты определяешь, каким будет отношение к тебе со стороны всех народов мира, пока ты не определишь свое отношение правильное к евреям, которые находятся в твоей среде.
Ответственность лежит на нас.
Да.
И сила в наших руках.
Да.
Так есть место для оптимизма?
Нет.
Почему нет?
Потому что это зависит только от нас. Если бы это зависело от арабов, это было бы по-другому.
Спасибо. Сейчас опубликовали новое израильское исследование, которое показывает, что использование телефонов серьезно наносит большой ущерб на общение между матерями и детьми и младенцами. Оказывается, что матери в 4 раза меньше разговаривали со своими детьми и младенцами, пока они были с мобильным телефоном. Они также меньше реагировали на вопросы детей. Ответы также были менее качественными. Иногда даже они просто игнорировали детские крики, детский плач. Исследователи резюмируют это очень просто. Последствия отсутствия материнского воздействия может очень сложно повлиять, очень критически повлиять на развитие детей. Теперь, когда я это услышал, я просто чуть с ума не сошел. Как мама? Мама — символ преданности, любви, заботы. Она не обращает внимания на ребенка. То есть не то, что она не замечает его, но она уделяет гораздо больше внимания телефону. Куда пропали наши материнские инстинкты? Где они?
Пропали, об этом уже нечего говорить. Пропали в молодом поколении, даже до того, как можно сказать о двух поколениях. Я бы сказал, что с конца 19 века, до начала 20 века, с этого момента и далее началось ухудшение отношения матери к ребенку.
А что там сломалось?
Эгоизм растет. И тогда все более и более ослабевает связь, преданность, которая была естественной от матери к ребенку.
Вот сейчас еще к этому добавьте телефоны.
Это уже следствие. Телефон еще добавляет к этому. Придет какая-нибудь игра, еще добавит к этому. Но это исходит изнутри, со стороны природы, когда эгоизм, который растет, отрывает нас от младенцев, от детей, да?
Так куда мы придем?
Я надеюсь, что это достигнет состояния, когда мы не захотим иметь детей, внуков. Каждый будет заботиться только о своей личной жизни. Я вижу, что во многих местах, во многих странах, как в Северной Европе, так и в Японии, повсюду, люди не хотят иметь детей. Я тоже могу справиться без этого. Мне даже не нужен партнер. Я могу повеселиться с какой-нибудь куклой или с телевизором, не знаю, с чем еще.
Что в этом хорошего? Вы говорите, что надеетесь, что мы придем к такому, к такой ситуации, но звучит как уничтожение человечества.
И так из-за зла, поскольку не раскрывается, мы не узнаем его. Если бы зло должно было быть открытым, явным, должно было стало бы большим. Поэтому я действительно уважаю раскрывающееся зло.
То есть события, которые происходят сейчас?
Да.
То есть мы сейчас приближаемся к правильному диагнозу?
Да.
А что входит вот в эту диагностику? Где основная проблема?
Мы не должны прислушиваться к нашему злому началу. Мы должны вырвать его из себя и увидеть, что существует вне нас. Не отождествлять себя с ним. Не сразу же подходить к нему, что это я, это же не я. И тогда в таком виде мы сможем справиться с ним и даже начать исправлять его.
А что это за начало такое, которое, что оно мне говорит вам?
Говорит тебе любить только себя настолько, что ты не настолько уже любишь детей, младенцев, я уже не говорю о супругах и родителях, это уже...
И что я должен ему ответить?
Ты не можешь ему ничего ответить, потому что все твои разговоры не помогут. Ты должен выстроить такие отношения в окружении, в обществе.
В обществе, в котором мы живем?
Да, в обществе.
Что? Чтобы что?
И когда ты вследствие этого, ты покажешь себе, насколько ты теряешь вследствие того, что ты отдаляешься от членов семьи, от ближних. Нужно воспитывать человека к правильной связи, когда когда-то существовала естественная связь между людьми. Отец, мать, родители, дети, бабушки, дедушки, родственники, кланы, буквально сотни людей, да, когда-то это было. Сегодня этого нет. Сегодня у тебя отец, мать, пара с ребенком или двумя. А где все остальные родственники? А, не знаю, где-то там на краю света, где-то там существуют. Уже нету такого понятия, удерживающего человека внутри своего племени. Это проблема.
Так вы говорите, что в будущем мы вернемся назад?
Что касается связи между нами, не назад, но что все мы принадлежим к одной группе. Что все мы находимся в братской любви. Все мы как родственники. Как когда-то были близкими в естественном чувстве, инстинктивном, мы станем близкими в ощущении, что, которое мы разбудим изнутри.
Замкнем круг. Вот матери, как они будут тогда относиться к своим младенцам, к своим детям?
С любовью. Но эта любовь будет более осознанной в понимании, в сознании, в более внутреннем ощущении, в большем интеллекте. А сегодня мы видим, как сильно они забывают о младенцах, о детях, чтобы посплетничать по телефону с подругами.
А завтра в мире, более исправленном мире, когда общая атмосфера изменится?
Если завтра мир станет более исправленным, тогда придут к ситуации, когда они захотят стать ближе как к младенцам, так и к семье, а также к родственникам.
вот эти материнские инстинкты, которые, как вы говорите, уже много лет разрушаются, они снова вернутся к жизни?
Да, только в таком виде, что это пройдет через сознание, от инстинкта к сознанию.
Спасибо.